слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Год назад в России началась гражданская кампания протестов за честные выборы. В чем ее значение и каковы ее перспективы? Московский городской суд отменил решение о возбуждении уголовного дела о причинах гибели заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Почему Россия не выполняет решение Европейского суда по правам человека? В Лондоне проходит концерт памяти Мстислава Ростроповича. Как музыка в исполнении выдающегося виолончелиста помогает лечить детей? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Год назад в России началось протестное движение. На следующий день после выборов в Государственную Думу несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием пересмотреть результаты голосования в связи с многочисленными данными о фальсификации выборов. Митинги декабря минувшего года стали первыми за 10 лет по-настоящему массовыми публичными демонстрациями. Сегодня на Чистых прудах, как и год назад, собираются сторонники движения протеста. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Сейчас у памятника Грибоедову проходит несанкционированная акция «Точка невозврата». Она приурочена к годовщине протестов 5 декабря, которые состоялись здесь после выборов в Государственную Думу. Это был первый митинг, после которого было арестовано более 300 человек. Здесь собралось несколько сот человек. Организаторы просили не приносить транспарантов, не использовать мегафоны, не выкрикивать лозунги, потому что акция планируется в формате встречи граждан, для которой не требуется согласование. Полицейские призывают освободить тротуар для прохода пешеходов. Здесь рядом с площадью стоит несколько автобусов полиции. Однако пока никаких задержаний не было. В целом акция пока проходит довольно спокойно.
Есть ли известные политики, общественные деятели среди собравшихся?
Вы знаете, пока я не видел известных оппозиционеров. Рядом с памятником Грибоедову проходит серия одиночных пикетов. В частности, один из плакатов посвящен результатам голосования в городе Дедов. Второй пикетчик стоит с плакатом 146% число Чурова. Хватит воровать голоса. Акция продлится еще несколько часов, если не будет разогнана. Но пока предпосылок для этого никаких нет. Все проходит довольно спокойно.
И центр Москвы передавал корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Одним из лидеров и организаторов движения гражданского протеста стал год назад политик, сопредседатель партии с двойным названием «Республиканская партия России, партия народной свободы» Владимир Рыжков. Я попросил Владимира подвести промежуточные итоги волны гражданской активности и борьбы за честную власть в России.
Я не разделяю вот этих истерических, панических воплей, которые несутся со всех сторон, что дело проиграно, полное поражение, гипс снимают, клиент уезжает. Я считаю, это полная ерунда, потому что, а кто сказал, что 100-тысячные акции в центре Москвы способны резко переменить ситуацию в стране? Я напомню, что самая крупная акция была на Сахарова 24 декабря, 120 тысяч человек, и с тех пор вывести такое количество людей ни разу не удалось. Поэтому движение оказалось недостаточно сильным за этот год, чтобы начать процесс перемен, а власть пока еще остается достаточно сильной, чтобы им сопротивляться. Но я считаю, что есть огромные результаты этого движения. Главный результат – это то, что в обществе появились слои, требующие перемен, и это тот джин, который уже обратно в бутылку не загонишь. Оппозиция настояла на своей повестке дня, и даже власть теперь боится открыто фальсифицировать выборы, и даже власть объявила борьбу с коррупцией. А это и была повестка дня оппозиции, которая была объявлена год назад. И в целом, доверие к власти продолжает падать, а спрос на перемены продолжает расти. Это означает, что да, блицкриг демократически не удался в силу слабости движения, но история работает именно на демократическую альтернативу развития России.
Год назад вы были одним из лидеров протеста, вели даже митинги крупные на проспекте Сахарова и входили в оргкомитет этого движения. Потом как-то немножко дистанцировались от него, не стали участвовать в выборах Координационного совета оппозиции. Чем вызвана нынешняя ваша позиция?
Я не дистанцировался, я принимал участие во всех акциях, кроме 6 мая, той самой злополучной, по, к сожалению, вполне банальной личной причине. Я в марте довольно серьезно заболел, но уже в июньской акции я принимал участие. В сентябре я вел две кампании в Барнауле и в Саратове, поэтому не принимал участие в шествии. В декабре буду принимать участие. Что касается Координационного совета, то да, наша партия РПР Парнас приняла решение не участвовать в выборах Координационного совета по двум очень простым причинам. Первая причина. Координационный совет намного уже той коалиции, которая была год назад, и это сужает социальную базу движения. В частности, в Координационном совете не участвует ни одна крупная партия, что его ослабляет. И вторая причина. Координационный совет, к сожалению, для протестного движения дал квоту националистам, тем самым фактически их легализовав. А националисты еще больше раскалывают протестное движение и дискредитируют его. Вот те две причины, по которым я и наша партия не приняли участие в выборах в КС, но при этом мы продолжим участвовать в массовых акциях протеста и в ближайшие из них 15 декабря.
Вы сказали только сейчас о том, что протестному движению не удалось набрать такой силы, чтобы власть еще серьезнее к нему отнеслась. Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы внутри движения протеста?
Мне кажется, что главное – это некое скатывание сектантства, что вообще характерно для российской политики. То есть люди скорее ищут поводы для конфликтов, чем ищут общую платформу для объединения. Именно поэтому выпали из протестного движения, не только, но в том числе и поэтому выпали из протестного движения те крупные партии, которые были в нем год назад. Та же КПРФ, которая участвовала в акциях декабря, та же «Справедливая Россия», которая вплоть до февраля участвовала в акциях, то же «Яблоко», которая вплоть до февраля участвовала и марта в акциях протеста. Сейчас произошло определенное сужение круга участников и организаторов этих акций. Это, конечно, идет ему не на пользу. Плюс, как я уже сказал, националисты, которые еще больше вносят раскола и дискредитации в протестное движение.
В таком случае, каковы перспективы этого протестного движения? Что может придать ему новую силу, есть ли шанс, что оно сойдет на нет?
На нет оно не сойдет, потому что есть ядро в Москве, оно уже сложившееся ядро, 20-25 тысяч человек, которые очень твердо привержены этому протестному движению и которые продолжат выходить на улицы со своими лозунгами и своими требованиями. Для того, чтобы движение стало более массовым и широким, надо отказаться от легализации сотрудничества с националистами и надо вернуться к формату широкой коалиции с участием крупных политических партий. И также надо идти в провинцию, и наша вот партия РПР Парнас, мы выдвинули стратегию «Улица, выборы, принципы», которые означают, что надо продолжать выходить на улицу, но одновременно нужно принять активное участие в сентябрьских выборах следующего года в регионах, и одновременно нужно твердо следовать тем принципам, которые были выдвинуты на Сахаровой и на Болотной. И эта стратегия, как мы верим, приведет к успеху.
Получается, вы настроены на очень долгую политическую кампанию.
России 1000 лет истории, и было наивно думать, что за один месяц можно всю ее перевернуть и резко изменить. Это долгая, серьезная политическая работа и долгая, серьезная политическая борьба. Блицкрига здесь не получится.
Как протестное движение изменило российскую власть, если изменило, в чем и в чем не удалось ее изменить?
Протестное движение напугало российскую власть, и реакция российской власти в лице Путина и его команды была агрессивной. Появились законы об иностранных агентах, репрессивные законы о митингах и демонстрациях и так далее. Дело Пуссирайт, новые политзаключенные, дело 6 мая и так далее и тому подобное. Российская власть встала в агрессивную оборонительную позицию. Но это ее не спасет. Общество меняется необратимо. И я еще раз повторю, в обществе возник и все усиливается спрос на перемены, на институциональные реформы. И власть только оттягивает тот момент, когда на них придется все равно пойти.
О политической ситуации в России говорил политик Владимир Рыжков. Почти полвека назад, 5 декабря 1965 года, на Пушкинской площади в Москве состоялось первое публичное выступление советских инакомыслящих. Митинг гласности стал реакцией на процесс по делу писателя Даниэля Синявского. Акция, на которую собрались около 200 человек, проходила под лозунгом «Уважайте советскую конституцию». Митинг гласности вспоминает свидетельница тех событий, правозащитница Людмила Алексеева. С ней беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Я была не среди демонстрантов, я была среди наблюдателей, но я думаю, что и у демонстрантов, и наблюдателей было в основном одно и то же чувство. Чувство, что мы делаем что-то необычное, что-то очень недозволенное, что неизвестно, чем кончится. У всех была тревога по этому поводу, но и радость по поводу того, что мы эту тревогу преодолели. Хотя, конечно, было тревожно, потому что это был первый в Советском Союзе митинг под правозащитными лозунгами и вообще первый несогласованный с всеми митинг. И никто не знал, какая судьба ждет тех, кто на это решился. И, тем не менее, было такое ощущение общности.
То, что вы описываете, удивительно похоже на те ощущения, которые я сама испытывала, когда шла на митинг на Болотной площади 10 декабря 2011 года.
На Болотной площади все-таки людей было очень много, и они радовались, что их много, и они нравились друг другу, было довольно праздничное настроение. Там праздничного настроения не было. Была тревога и в то же время, ну, я бы сказала, кураж, что ли, что вот все-таки вышли.
Но, несмотря на опасения, судьба участников митинга гласности сложилась все-таки относительно благополучно. По крайней мере, никто не сел в тюрьму.
Потому что для властей было совершенно неожиданно. Требуем гласности суда. КГБ привыкло иметь дело с какими-то подпольными кружками. А тут люди открыто выходят и в день Конституции с лозунгом «Уважать Советскую Конституцию». Даже они не поняли, как можно за это наказывать. И, в общем-то, участники митинга были отпущены, за исключением там двух человек.
То есть формально в акции не было ничего антисоветского?
Все было очень антисоветско, потому что Конституция не соблюдалась, и это все понимали. Но формально придраться было не к чему.
И с тех пор молчаливые митинги на Пушкинской площади проходили ежегодно.
Да, этот митинг стал традиционным, и он происходил до самого конца советского периода. Долгое время не разгоняли, первый раз стали разгонять в 1976 году. А так выходили на человек 20 к памятнику Пушкина в 6 часов, молча обнажали головы в знак траура по несоблюдаемой Конституции, никаких лозунгов. И там через 10 минут расходились. Вокруг были КГБшники, но не трогали.
А почему разогнали акцию в 1976 году?
BBC накануне этого события рассказала о том, что вот каждый год такой ставший традиционный митинг. Мы были очень поражены, потому что пришло очень огромное число людей. Мы стояли на постаменте памятника Пушкину. Его окружили солдаты внутренних войск. Но так, что между ними можно было пройти. Мы прошли между ними, и они нас не трогали. Увидев такое количество людей, Петр Григорьевич Григоренко, генерал, не выдержал, и мы все в 6 вечера сняли шапки. И он закричал своим генеральским зычным голосом, без всяких микрофонов, естественно, что спасибо, что пришли вместе с нами. Мы вот хотим выразить скорбь по нашей несоблюдаемой Конституции и выразить солидарность с нашими друзьями, которые находятся в политзаключении, в частности, с Владимиром Буковским. И кто вместе с нами, снимите шапки. И вот тут я была потрясена. Я думала, может быть, это все всякие КГБшники стоят. Но большинство людей сняли шапки. И весь бульвар стоял 5 минут с непокрытыми головами. Я настолько, для меня это было неожиданно, что я даже от радости расплакалась.
С Людмилой Алексеевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Сегодня организаторы «Марша Свободы» продолжили обсуждать с мэрией Москвы варианты шествия 15 декабря. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Заявители «Марша свободы» предлагали столичной мэрии 2 варианта маршрута – от Калужской площади или от Новокузнецкой улицы. Заканчиваться шествие, по мнению организаторов, должно было в обоих случаях на Лубянской площади. Московские власти оба маршрута отвергли. Взамен активистам предложили шествие от Пушкинской площади через бульвары до проспекта Сахарова. По такому маршруту уже неоднократно проходили оппозиционные марши миллионов, но на этот раз вариант, предложенный мэрией и организаторов «Марша свободы», не устраивает. Сергей Удальцов, уполномоченный по переговорам со столичными властями, говорит, что шествие непременно должно заканчиваться на одной из центральных площадей города.
4 декабря мэрия Москвы, пока в устной форме, еще мы письменно не получили этот ответ, по телефону нам предложили альтернативный маршрут проведения шествия. Мэрия, сославшись на то, что будет серьезный поток движения транспорта, эти маршруты нам согласовать не может, предлагает другой маршрут. Еще до подачи уведомлений проводили ряд опросов в интернете, выявляли предпочтения граждан. Вот пришли к пониманию, что оптимальным будет формат шествия без какого-то продолжительного митинга. И также люди высказывали, что шествие должно закончиться где-то в центре, на одной из центральных площадей. И проспект Сахарова не фигурировал в числе тех мест, которые они предпочитают для окончания шествия. Мы готовы согласовывать другой маршрут, отличный от того, что мы первоначально заявляли. Но для нас принципиально, что маршрут должен заканчиваться на одной из центральных площадей, а именно Лубянская площадь, Манежная площадь, площадь Революции или Славянская площадь. Сам маршрут мы вообще готовы отдать им инициативу, пусть они сами подберут.
Сергей Удальцов не исключает, что переговоры с мэрией могут затянуться, и окончательно согласовать маршрут удастся только за несколько дней до шествия, как уже бывало раньше. Заявку на марш свободы 30 ноября подали члены Координационного совета Петр Царьков, Евгения Третьякова, Владимир Тор, Геннадий Гудков и Михаил Гельфанд. В этот раз организаторы решили отказаться от митинга, при этом они указывают, что шествие должно быть протяженностью не менее 4 километров. В Координационном совете утвердили 3 основных лозунга протестной акции. «Долой диктатуру», «Свободные выборы» и главное требование – «Свободу политзаключенным». Член Координационного совета оппозиции Сергей Давидис поясняет, что в совете не боятся скептического отношения к этому лозунгу.
Говорят о какой-то политтехнологической неэффективности его, о том, что широкие массы он не привлечет. Об этом можно спорить, но для тех людей, которые год назад вышли на Пушкинскую площадь и потом выходили на Болотную, Сахарова и другие места, я думаю, ценность освобождения политзаключенных, в том числе наших товарищей, которые находятся в тюрьме по уголовным преследованиям по делу 6 мая, она является абсолютной. Этот новый этап, он не может начаться с мероприятия, которое не посвящено именно требованию освобождения политзаключенных в первую очередь. Есть основания надеяться, что нам удастся следующее мероприятие наполнить более конкретными требованиями, которые будут предлагать альтернативу существующему порядку вещей, в том числе применительно к честным выборам в судебной системе и так далее. Но первое мероприятие Координационного совета по защите протестного движения, оно такой символический характер имеет, поэтому и называется «Маршем свободы». Эти требования, я думаю, должны сплотить всех, кто считает себя частью протестного движения, сочувствует его требованиям.
Кроме того, «Марш свободы» – это первая акция, организации которой занимается Координационный совет оппозиции. Поэтому сейчас важно не разочаровать участников протестного движения, говорит Сергей Давидис.
Нам всем, Координационному совету и участникам протестного движения, важно показать друг другу и обществу, что несмотря на многие разочарования, на то, что все получается не так быстро и не так просто, как многим хотелось бы, мы не изменили своим ценностям, не отказались от своих требований, готовы по-прежнему за них бороться. А с другой стороны, каким я должен оправдать надежды, которые на него возлагают, это надежда все-таки того, что удастся вдохнуть новую жизнь в протестное движение, в смысле предложения ему гораздо более эффективной содержательной повестки и гораздо более эффективных форм организационных. чем просто с некоторой периодичностью проводящиеся митинги. И в этом смысле то, что решили отказаться от митинга, а провести только шествие, это тоже важный знак.
Организаторы рассчитывают, что акция соберет до 50 тысяч человек. Незарегистрированная партия «Другая Россия» и партия «Яблоко» уже заявили, что участвовать в шествии не будут. Марш свободы 15 декабря приурочен к годовщине начала массовых протестных действий. 5 декабря прошлого года в центре Москвы собралось несколько тысяч людей, недовольных итогами парламентских выборов. После этого было еще 7 массовых акций. Их тональность постепенно менялась. От лозунга «За честные выборы год назад» активисты пришли к требованию свободы политическим заключенным. И именно поэтому организаторы Марша Свободы первоначально настаивали на окончании шествия на Лубянке у Соловецкого камня, памятника жертвам политических репрессий 30-х годов. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменилась Россия за прошедший год? Об этом в годовщину начала протестных действий беседуем с историком и политологом Дмитрием Шушариным. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 5 декабря. Сегодня Московский городской суд отменил решение Лефортовского районного суда о необходимости возбудить уголовное дело в отношении членов оперативного штаба, руководившего операцией по спасению захваченных террористами заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Как считают независимые эксперты и родственники жертв этой трагедии, многие 125 погибших при штурме умерли от воздействия сильно действующего усыпляющего газа. Российские власти на протяжении 10 лет отказывается возбуждать уголовное дело о причинах смерти заложников, хотя минувшим летом Россия обязала к этому Европейский суд по правам человека. Об итогах сегодняшнего судебного заседания мне рассказал один из тех, кто представляет позицию родственников жертв трагедии, заместитель председателя общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
И мы требовали выполнения решения Европейского суда по правам человека. Оно вступило в силу в июне этого года и требовала от России возбудить уголовное дело по факту гибели людей. 10 лет после теракта на Дубровке уголовное дело по факту гибели людей, которые погибли от газа, так и не возбуждалось. Мы, выполняя решение Евросуда, обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей. Когда Следственный комитет ответил непроцессуальным документам, наши адвокаты обратились в суд. В Лефортовском суде было 3 заседания. На 2 из них не являлись ни следователь, ни представитель прокуратуры. На 3-м заседании было принято решение, что действие, точнее бездействие следователя неправомочно. Суд обязал следователя возбудить уголовное дело. Московский городской суд аргументировал свою тем, что в Лефортовский суд не были истребованы материалы уголовного дела. Какой в этом смысл? Это решать юристам. Европейский суд уже рассмотрел материалы уголовного дела и на все наши замечания как заявителей отметил, что все ваши представления о том, что вам не давали дополнительного времени на ответы в суде, что не было времени на подготовку заседания, они нервны. В сравнении с тем, что в России не было расследования по факту гибели людей. Это первостепенно. После всего заседания были выслушаны позиции сторон, суд в кратчайший срок вынес такое решение. То есть нас, власти, опять вводят по кругу. Вместо того, чтобы выполнять решение Европейского суда, они нас вводят на второй круг заседания в Лефортовском суде.
А как вы думаете, к чему это приведет? Цель власти, видимо, вообще не допустить возбуждения уголовного дела?
Естественно, первая цель власти – это не возбуждение уголовного дела. А мы это требовали в 2008 году, когда обращались в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против руководителя оперативного штаба. Состав оперативного штаба нам неизвестен. Предположительно, это Патрушев, Прончев, Тихонов, другие лица. Документы оперативного штаба, как Россия сообщила Европейскому суду по правам человека, были уничтожены. Поэтому разобраться теперь с этим Россия просто не желает.
Вообще, возможно сейчас установление истины спустя 10 лет после того, как произошла трагедия Норд-Оста?
Причина видна из экспертиз погибших заложников. Черным по белому эксперты расставили там все флажки, по которым надо того столько пройти, только списать. Матери погибших с валидовым в руках неделями переписывали эти экспертизы. Потом мы сравнили их, очевидно, власти, может быть, не ожидали этого. И мы увидели, что все причины гибели людей под копирку. А квалифицированные показания экспертов показывают, какое быстрое и страшное влияние оказало примененное спецсредство на организм погибших людей. Пытались отписаться тем, что якобы люди погибли от обострившихся заболеваний, от того, что много, несколько дней неудобно сидели, мало ели, пили, мало спали, дышали свежим воздухом, и вдруг в одночасье 125 человек забыли, как дышать. Ну, Европейский суд счел это бредом. Но властям это не очень неудобно признавать, потому что применение данного спецсредства, возможно, противоречит Женевской или Парижской конвенции по запрещению химического оружия. Материалы уголовного дела показывают неэффективность данного спецсредства. Это же отмечалось уже на разборе полетов в среднем звене спецслужб. Применение данного спецсредства признано неэффективным, но власть упорно стоит на своем, чтобы не отвечать за свои действия. Судебно-медицинские экспертизы производились организации, которые зависимо от департамента здравоохранения Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы господин Сельцовский, руководитель службы скорой помощи господа Костомарова, выдвигались следствием как предположительные обвиняемые в ходе рассмотрения заявления Бориса Немцова о халатности в действиях должностных лиц города Москвы. Я подчеркиваю это, поскольку в его заявлении почему-то вся ответственность сваливалась на медицинской службе города Москвы. И не рассматривалась ответственность Федеральной службы безопасности, которая применила высокотоксичное вещество немгновенного действия, которое имело цвет, имело запах, то есть было видимым, осязаемым, провоцировало террористов на ответные действия. И только, к счастью, ничего такого не случилось. К данному спецсредству нет специфического антидота. То есть, что бы там ни говорил господин Лужков о том, что было достаточно изготовлено доз антидота, это все, к сожалению, ложь. Врачам спасать людей было просто нечем.
Каковы сейчас ваши непосредственные действия? Будете ждать заседания Лефортовского суда повторного?
Действия предпринимаются по разным направлениям. Адвокат Карина Москаленко, также представлявшая заявителей в Европейском суде по правам человека, написала свою жалобу в Генеральную прокуратуру, чтобы на верхнем уровне наших правоохранительных органов было принято решение, будет ли Россия выполнять решение Европейского суда по правам человека или нет. В противном случае вся информация будет передана в комитет министров ПАСЭ, который и занимается контролем над выполнением решений ЕСПЧ. Перед Россией выбор – либо выполнять решение ЕСПЧ, либо выходить из Совета Европы.
О судебных разбирательствах по делу о обстоятельствах гибели заложника в театральном центре на Дубровке говорил заместитель председателя общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 5 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Лондоне проходит концерт памяти Мстислава Ростроповича. В Тбилиси возобновился судебный процесс над бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили. Аркнадзор ведет борьбу за сохранение исторического здания на Московской улице Воздвиженка. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня среды, 5 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Прошел ровно год с начала массового гражданского протеста в России после выборов в Государственную Думу 4 декабря. Сегодня, через год после случившегося, гражданские активисты вновь собрались на чистых прудах. Сегодня 47-я годовщина со дня первой несанкционированной акции правозащитников в СССР. 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади состоялся митинг гласности. Московский городской суд отменил решение Лефортовского суда Москвы о необходимости возбудить уголовное дело для расследования обстоятельств штурма театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года. В Ашхабаде завершилась встреча лидеров стран Содружества независимых государств. Президент Египта Мухаммед Мурси сегодня вернулся в свою резиденцию в Каире, несмотря на десятки демонстрантов, продолжающих манифестацию его дворца. Представитель Сербии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из здания автомобильной стоянки в брюссельском аэропорту. Большая группа стран, включая США и государства ЕС, намерены создать новый альянс по борьбе с сексуальными злоупотреблениями в отношении детей, осуществляемыми через интернет. Сенат США во вторник единогласно одобрил проект оборонного бюджета страны на будущий год в объеме свыше 600 миллиардов долларов. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели бывшего заместителя главы Московского управления Министерства имущества Владимира Полютова. Он покончил с собой в квартире на юго-западе Москвы. Два дня назад Полютов признан присяжными Мосгорсуда виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сегодня суд должен был вынести приговор. Уже объявлено, что его оглашение отложили. Это были некоторые новости уходящего дня, среды, 5 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 5 декабря. В Тбилиси сегодня возобновился судебный процесс над бывшим министром обороны страны Ираклием Укруашвили. Его обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований и попытке государственного переворота 26 мая 2011 года, якобы с участием российских военных. Укруашвили специально вернулся для участия в процессе из Франции, где в 2009 году получил политическое убежище. Многие эксперты и представители новых грузинских властей считают, что Укруашвили в первую очередь придется ответить за те преступления, которые он совершил еще будучи во власти, когда считался ближайшим соратником президента Михаила Саакашвили. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Первое заседание суда над Ираклием Укруашвили и шестью его соратниками продолжалось всего полтора часа. Судья предложил высказаться адвокатам подсудимых по делу о создании незаконного вооруженного формирования. Не речь идет об эпизоде конца мая 2011 года. Тогда в Тбилиси шли бурные акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили и, как утверждает прокуратура, бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел и экс-генеральный прокурор Ираклий Укруашвили решил создать вооруженную группировку для свержения власти. Причем он якобы руководил этой группировкой из Франции. Вооруженные соратники Укруашвили, согласно материалам дела, собирались прорваться на грузинскую территорию через Южную Осетию. По 223 статье Уголовного кодекса Ираклию Укруашвили грозит до 9 лет лишения свободы. Адвокаты семи подсудимых ходатайствовали перед судом об изменении для них меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или залог в 6 тысяч долларов. Судья Хатуна Харчилава не удовлетворила это ходатайство, но согласилась с требованием адвокатов допросить их подсудимых в качестве свидетелей на одном из следующих заседаний суда. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат бывшего министра обороны Звиад Кордзадзе.
Были рассматривали два ходатайства изменения меры пресечения Ираклия Укруашвили, которые суд не удовлетворил. Второе, это было ходатайство насчет допроса Ираклия Укруашвили и других обвиняемых по делу, которые суд дал разрешение нам.
Сразу после своего решения о допросе Укруашвили судья отложил слушание до 10 декабря. Не исключено, что именно на этом заседании Ираклий Укруашвили выступит с рядом сенсационных обвинений в адрес президента. Так считает, например, конфликтолог Георгий Хуцишвили.
Была такая разгромная информация по поводу смерти Желания, то он бы, наверное, это бы до сих пор где-нибудь зафиксировал. Почему он сейчас ждет и не говорит? И вот в этом самом главном моменте, на который сейчас рассчитывает новая власть, для того, чтобы вот он рассказал очень важные вещи относительно смерти Зураба Желания. Если окажется, что у него такой информации нет. И получается тогда, что он поставил себя, вверх себя в опасность, вернувшись с другой стороны, он человек не глупый. Если бы дело было так, он бы, наверное, не вернулся. Он не рискнул бы сейчас вернуться в страну. Он вернулся именно с таким вот месседжем, что у него есть очень важная информация, которая, так сказать, практически даст ему, так сказать, потом оправдание.
О судебном процессе над Ираклием Укруашвили с Радио Свобода беседовала бывший народный защитник страны Нана Девдариани.
Что касается Укруашвили, то его политическим беженцем признала Франция. Ему дали убежище, поэтому тут комментарии излишни. Что касается сегодняшней ситуации, то он, конечно, прекрасно знал, что при пересечении границы его наверняка арестуют, потому что существует судебный приговор в отношении него. Но он на это пошел, потому что он заинтересован в судебном разбирательстве и в справедливом суде.
Один из влиятельных депутатов коалиции «Грузинская мечта» Коба Давитошвили сравнил Ираклия Укруашвили с Ежовым. И он сказал, что если, фигурально выражаясь, Лаврентий Берия, бывший министр внутренних дел Бачана Ахалая, сидит в тюрьме, то нет никаких оснований, чтобы Ежов, то есть он имел в виду Укруашвили, оставался на свободе. Как бы вы это прокомментировали?
Вообще это очень плохо, как вы выражаетесь, влиятельные депутаты позволяют себе подобные высказывания, потому что это тоже своего рода давление на суд. Одна из главных претензий к прежней власти у нас была именно в отношении несправедливости судов и ангажированности.
Но ведь против Ираклия Укруашвили есть много вопросов и претензий в бытность его руководителем силовых ведомств.
Да, конечно. Но вы забываете, что национальная власть изобрела такой хитрый инструмент, как процессуальное соглашение. Если человек дает показания на вышестоящего и сотрудничает со следствием, он очень часто освобождается от ответственности. Поэтому Укруашвили, конечно, такие показания может дать. Тем более, что у него и личная мотивация для этого существует. Его пытали, начнем с этого, его отодвинули от власти, потом, значит, арестовали, потом в отношении него был приговор несправедливый. И отобрали немалую долю имущества и у него, и у его окружения.
С какими бы разоблачительными речами не выступил на будущих слушаниях Ираклио Кривошвили, он уже приговорен к 11 годам лишения свободы за вымогательство доли акций сотового оператора Geocell у одного из грузинских бизнесменов. То есть, если даже он будет оправдан по делу о создании незаконного вооруженного формирования, останется в тюрьме. Если только парламент Грузии не подтвердит его статус политического заключенного. Но именно здесь у Ираклио Кривошвили возникли неожиданные трудности. Парламентский комитет по правам человека изъял его имя из списка политбеженцев и политических заключенных. Нетрудно понять логику грузинских законодателей. Если бы Окруашвили оказался в этом списке, то его, разумеется, следовало немедленно освободить. Но ведь к бывшему генпрокурору и бывшему министру внутренних дел есть много вопросов и претензий, относящихся еще к тому периоду, когда он был ближайшим соратником президента. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды 5 декабря. Связанный с именем Льва Толстого дом на Московской улице Воздвиженка окружили строительными лесами. Идет подготовка к возведению дополнительного этажа, который, как считают эксперты, неминуемо исказит облик исторического здания. В надежде отменить реконструкцию, общественное движение «Архнадзор» собирает подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда армия Мюрата проходила по Воздвиженке, даже она не разрушила эту улицу вблизи Кремля. Здесь долго сохранялось то, что называется архитектурным ансамблем. Сейчас от ансамбля остались отдельные островки, вот их бы, казалось, и надо беречь с особым трепетом, тем более если речь идет не просто о старинной застройке, а о здании по адресу Воздвиженка 9, более известному как дом князя Болконского. И вот вопрос заведующей отделом фондов музея Льва Толстого Валентине Алексеевой. На самом ли деле дом по адресу Воздвиженка 9 связан, как это утверждают в Архнадзоре, с именем Льва Толстого?
Да, этот дом был построен в 18 веке и принадлежал деду Льва Николаевича по материнской линии Николаю Сергеевичу Волконскому, видному дипломату. Для нас он ценен еще и тем, что он является прототипом князя Николая Болконского в романе «Война и мир», и вся Москва знает, что это дом Болконских. Мрачный дом князя Болконского. Он такой был всегда серый, но вот как-то к очередному юбилею Москвы его покрасили в такой розовый цвет. Но тоже было ничего неплохо. А вы из том «Войны и мир», второй том, часть пятую, главу вторую, откройте. Там как раз в начале зимы Николай Андреевич Болконский с дочерью приехали в Москву. То же самое, 11-й год в Москве живет. В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома. Дом этот был продан Николаем Ильичем, отцом Толстого, в начале 20-х годов. И сам Лев Николаевич побывал в нем в 1858 году на балу тогдашних владельцев, рязанских помещиков Рюминых, где он познакомился с юной княжной Прасковьей Щербатовой, ставшей прообразом Кити Щербатской Вани Карениной. Потому что перестройки, хотя и изменили дом, но внутри сохранился круглый зал с колоннами, где проходили балы. Не знаю, чья это идея переделывать этот дом. Лучше бы его нам отдали музею, мы бы там разместили свои фонды, а то нам так тесно.
Разговор с координатором Архнадзора Рустамом Рахматуллиным начнем с такого вопроса. Ваши оппоненты говорят, что здание не раз перестраивалось, начиная с 19 века, и поэтому оно совсем не то, в котором жил дед Льва Николаевича Толстого.
Так говорится всегда, когда нужно что-нибудь сломать и испортить. История архитектуры, история застройки города – это, в частности, история перестроек. Эти перестройки не только обедняли архитектуру домов, как сейчас, но и обогащали их. Мы имеем памятники, просто слоеные пироги со слоями 17 века, иногда 16, 18 и так далее. Здесь речь идет, наоборот, об утратах, о порче, о замене перекрытий там, и каких-то тыльных стен в недавние годы. Но ссылаться на это для того, чтобы ломать дальше, это верх цинизма. В богословии это называется предпочтение худшего. Сослаться на плохое, чтобы сделать еще хуже. убить человека, потому что он ранен. Вот аналогия, которую можно здесь привести из человеческой жизни. В действительности все градостроительные характеристики этого дома уцелели, потому что какое бы безобразие там сзади не произвели в недавние годы, к счастью, удавалось как раз сохранить характеристики этого дома со стороны Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка. Всю архитектуру фасадов, объем угловой, купольный, градостроительную роль, ритм архитектурный в соседстве с другими домами, общие карнизные отметки с другими домами, одним словом, ансамблевость. Воздвиженка должна оставаться Воздвиженкой. Надо действительно смотреть, в какое состояние пришел этот дом после предыдущих переделок, ответственность за который несет все тот же центр межличностных коммуникаций и его юридический предшественник под другим названием.
Что это за структура?
Данные на этот счет открыты, там известны 4 фамилии учредителей. Это люди, которые ходят по чиновникам, намекая на какие-то исключительные свои ресурсы. В действительности, посмотрите, они, например, получили от Лужкова в собственность соседний участок 11 по Воздвиженке, где в 84 году при Черненко был снесен один из адресов Рахманинова. Вот этот пустой участок они получили от Москвы в собственность, что для Лужкова невиданное дело. На этом месте был выстроен 4-этажный дом вместо прежнего 3-этажного. Это нельзя назвать его созданием дома Рахманинова. И соединен с нашим домом, с домом Болконского, переходом. То есть это сейчас единый комплекс. Все это им позволили сделать непосредственно перед зданием Генштаба, перед выходом метро Арбатская, на правительственной трассе. Хочу заметить, это все картинки к теме их ресурса административного. Вот этот 4-этажный дом, воссозданный на 11-м участке, сейчас сдается ими в аренду. На первом этаже Сбербанк, шоколадница, на дверях подъезда несколько офисных вывесок. Эти люди строят, чтобы сдавать площади, получив огромный 4-этажный дом на выкупленной или подаренной земле, они еще позволяют себе надстраивать бывший памятник, дом князя Волконского, третьим этажом. Если вам тесно, друзья, перестаньте сдавать в аренду свой второй корпус.
Ходят слухи, что этот центр межличностных коммуникаций имеет непосредственное отношение к Людмиле Путиной. Известно ли вам что-нибудь об этом?
Это, что называется, открытая информация. Она проходила по прессе. Речь идет о том, что она попечительствует или попечительствовала над этим центром и его предшественником юридическим, который назывался Центр развития русского языка. Но, на мой взгляд, в этом случае именем супруги президента просто пользуются.
На сегодняшний день под открытым обращением к Путину собрано около 3000 подписей. Их сбор ведется разными способами, в том числе на сайте Архнадзора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор американской печати. Американские газеты анализируют сегодня структуру спонсорской поддержки кандидатов в президенты США на минувших выборах, а также обсуждают, где большие объемы работы – в государственном или в частном секторе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
«Знаешь, Эрнест, чем богатые отличаются от нас?» – спросил как-то Хемингуэй его друг Скотт Фицджеральд. «Знаю», – ответил Хемингуэй, – «у них есть деньги, а у нас нет». Впрочем, не следует думать, будто класс богатых в Америке однороден. Например, та его часть, которую представляют банкиры, совсем не похожа на прослойку воротил интернета, по крайней мере, в том, что касается партийных пристрастий и пожертвований. Об этом на страницах «Вашингтон-Пост» пишет обозреватель Гарольд Мейерсон. Так, в самом дорогом округе хай-тековской Кремниевой долины в Калифорнии Обама по числу набранных голосов на последних выборах обошел Ромни на 43%, а район в штате Коннектикут под Нью-Йорком, облюбованный финансистами, отдал предпочтение республиканцу с перевесом в 30%. Если взять 5 важнейших доноров компании Ромни, то это финансовые гиганты Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Credit Suisse. В то же время в списке 20 главных спонсоров Ромни не найти ни одного высокотехнологичного предприятия. Помимо банкиров, республиканцы активно поддержали магната Лас-Вегаса. Еще одно доказательство того, что разница между казино и биржей не более чем косметическая, иронизирует Гарольд Мейерсон. А вот на компанию Обамы большие средства пожертвовали руководители Microsoft, Google, IBM, Apple. Автор статьи «Вашингтон-Пост» на основе этого делает следующее обобщение. На стороне Обамы выступила наиболее производительная и инновационная часть американских предпринимателей. Ромни же поддержали финансисты и операторы горного бизнеса, чей вклад в развитие американской экономики куда менее очевиден, чем хай-тековцев, и чьи принципы хозяйствования основаны не на создании новых, а на перераспределении имеющихся ресурсов, при этом непременно в пользу самих перераспределителей. Разница между хайтековцами и финансистами ничуть не меньше, чем между служащими госсектора и сектора частного. В это начинаешь верить, ознакомившись с анализом двух исследователей, Эндрю Бикса и Джейсона Ричвайна, которые они вынесли на суд читателей ведущего издания американских деловых кругов газеты Wall Street Journal. Кстати, госсектор в массе своей неизменно голосует за демократов. За последние 4 года число рабочих мест в госсекторе сократилось более чем на 500 000, прежде всего ввиду рецессии и бюджетных передряг. Поэтому Обама направляет из федеральной казны сотни миллиардов долларов на возвращение уровня занятости в этом секторе к тому уровню, который существовал до сентября 2008 года. Это было бы разумно, допускают Бикс и Ричвайн, если предположить, что данный уровень был исходно оптимальным, но это по их расчетам не так. Штаты государственных служащих невероятно раздуты, и если бы чиновники работали хотя бы столько же часов, сколько их коллеги в частном секторе, то экономия трудовых затрат в госаппарате легко бы достигла 130 миллиардов долларов ежегодно. Это не стереотип, основанный на расхожих представлениях о ленивых бюрократах, а объективный факт, заявляют авторы. Раньше трудовая нагрузка измерялась по установленной нанимателем продолжительности рабочего времени. Это грубый измеритель, который не учитывал часов, которые работник тратил, работая внеурочно дома, пропущенных обеденных перерывов и невзятых отпусков. Сегодня же Министерство труда США рассылает респондентам подробнейшую анкету, в которой они перечисляют, чем занимались в день, предшествующий заполнению документа. Эта мелкая сетка, сквозь ее отверстие не проскользнет вся та деятельность, которая не учитывалась в схеме продолжительности рабочего времени. И под чертой видим, что если в частном секторе человек трудится в среднем 42 часа в неделю, то в госсекторе только 38. В пересчете на год эта дельта составляет аж целый месяц. И если ее упразднить, то и получится помянутая выше экономия в 130 миллиардов. Отсюда Бикс и Ричвайн выводят следующую мораль. Прежде чем требовать от частного сектора больше работать, чтобы поддержать государство, государство обязано потребовать от своих служащих работать столько же, сколько частный сектор. И в заключение снова о богатых. Похоже, они на рядовых сограждан или нет, зависит от того, как на них посмотрят политтехнологи. Автор прореспубликанского блога PJ Media Майра Адамс вспоминает, что еще в середине 2011 года демократы правильно предсказали, что противником Обамы будет Ромни, и построили свою кампанию на том, чтобы, цитата, «низвести его как личность». В агитационных материалах демократов он был неискренен, беспринципен и, главное, абсолютно чужд среднему избирателю. Эффект разорвавшейся бомбы в этом смысле произвел следующий ролик. Что бы я делала с детьми? Была бы у них крыша над головой. Если бы Обама не пришел на помощь автопрому, мы бы все остались без работы. А Ромни именно этого и хотел, заявляя, пусть Детройт обанкротится, это будет правильно. Как у него только язык повернулся сказать такое. Это выше моего понимания. How you can say something like that is just beyond me. Голосование позади, и в последние дни в прессе замелькали фотографии, свидетельствующие, что Ромни, что ни говори, не МИД, не помнящий родства. На одной из них он самолично, без помощи лакея в белых перчатках, заливает бензин в машину, на другой, как заправский работяга, уминает кусок пиццы, на третьей и четвертой, соответственно, обнимает у кухонной стойки жену и идет с ней в кино, у безработных много свободного времени, на пятой, несмотря на двойку, полученную на выборах, отправляется в детский парк аттракционов в Диснее. Почему мы не видели этих фотографий 2 месяца назад? Сокрушается Майра Адамс.
Обзор американской печати 5 декабря подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В среду вечером в Лондоне проходит концерт памяти Мстислава Ростроповича. Мемориальный концерт организует британская благотворительная организация «Хелспром», помогающая больным детям и работающая, в частности, в России и других бывших республиках СССР. Выдающийся русский музыкант выбран в качестве символа благотворительного концерта по двум причинам. Во-первых, в этом году совпали две даты – 85 лет со дня рождения Ростроповича и 5 лет со дня его кончины. Вторая причина – Ростропович был тесно связан с музыкальной жизнью Британии и активно участвовал в благотворительной деятельности в этой стране. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Англичане всегда считали творчество Мстислава Ростроповича неотъемлемой частью британской музыкальной жизни и культуры. Англия была первой западной страной, в которой в марте 1956 года выступил 29-летний виолончелист. С тех пор он регулярно по несколько раз в году выступал перед лондонской публикой. Одно время в Британии проходил музыкальный фестиваль именем Мстислава Ростроповича. В небольшом городке Олдборо прошли три таких фестиваля. Там же у Ростроповича и его супруги Галины Вишневской был дом, где они проводили много времени. В Олдборо в то время жил близкий друг Ростроповича, крупнейший английский композитор XX века Бенджамин Бриттон. Бриттон посвятил Ростроповичу 5 своих сочинений. За выдающийся вклад в развитие британской музыки королева Великобритании Елизавета II возвела Мстислава Ростроповича в рыцарское достоинство. И будь он британским подданным, он мог бы именоваться сэр Мстислав. Звание это Ростропович получил в 1987 году к своему 60-летию. В то время лишенный российского гражданства музыкант числился по паспорту американцем. Ростропович был дружен с британской королевской семьей. Его не раз приглашали в Букингемский дворец на домашнее музицирование, где он также давал уроки наследнику престола принцу Чарльзу, по мнению специалистов, талантливому виолончелисту-любителю. Много раз он направлял полученные им за свои выступления гонорары в благотворительные фонды, занимающиеся помощью больным и неблагополучным детям. Нынешний мемориальный концерт памяти Мстислава Ростроповича организован одним из таких фондов «Хелспром», который является пионером в применении музыкальной терапии к страдающим аутизмом детям.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» исполнительный директор благотворительной организации «Хелспром» Джейн Ибел.
Ростропович использовал исполняемую им музыку во многом в терапевтических целях, поэтому мы посвятили ему этот концерт. Причем он практиковал это не только в концертных залах, но и в небольших частных аудиториях. И, конечно, в этих случаях слушатели прекрасно понимали, что он хотел сказать своей музыкой. По сути дела, это и есть основа музыкальной терапии. Примерно в течение 4 лет мы практикуем музыкальную терапию в детской аудитории в таких странах, как Россия, Таджикистан, Молдова, Узбекистан. Нам в этом помогает организация музыкантов под названием «Ла Фолия». Ее возглавляет участвующий в концерте памяти Ростроповича виолончелист Мэтью Барли. Он играет как на акустической, так и на электровиолончели. Барли много работает с детьми, особенно с детьми, страдающими аутизмом. Мы организуем концерты как в концертных залах и филармониях, обычно такие концерты бесплатны, так и в частных домах. Нередко мы привлекаем к ним местных музыкантов, и тогда возникает творческое сотрудничество, скажем, таджиков или русских с британцами. Мы даем также мастер-классы для студентов консерваторий и музыкальных школ, на которых знакомим их с музыкальной терапией. Нескольких студентов мы обычно приглашаем помогать нам. С ними мы посещаем детские дома и центры для больных аутизмом детей, где работаем с детьми. Одновременно происходит обучение местных преподавателей музыки и их студентов музыкальной терапии. К ним обычно присоединяются родители и сотрудники детских учреждений, которые убеждаются, какую огромную медицинскую пользу может принести музыка. Мы оставляем им набор музыкальных инструментов, чтобы они смогли продолжить эту работу и после нашего отъезда. Езда в Англию.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была руководитель благотворительного фонда «Хелспром» Джейн Ибел. В Лондоне проходит благотворительный концерт памяти Мстислава Ростроповича. Вот так обстояли дела в среду, 5 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра в эфире. Оставляю с музыкой Вивальди и виолончелью Мстислава Ростроповича. Всего доброго. Thank you.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть дана свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.